«Посоветуйте, доктор».
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
Друзья, я вас приветствую. С вами Ольга Копылова. Потоки новостей с линии фронта развивающейся эпидемии приходят иногда и хорошие известия. К великому счастью, это подтверждает мировая статистика, природа бережно защищает от тяжелого течения коронавирусной инфекции беременных женщин и новорожденных. При этом будущие мамы все равно входят в группу риска, и беречься им приходится за двоих. Сегодня у нас в гостях главный акушер-гинеколог Минздрава России, академик Российской академии наук Лейла Владимировна Адамян, наш постоянный гость. Я попросила Лейлу Владимировну оценить нынешнюю эпидемическую ситуацию с точки зрения специалиста, который отвечает за здоровье беременных женщин и их детей. Вот как болеют коронавирусом будущие мамы? На что им нужно обратить внимание? Передается ли вирус ребенку внутриутробно? И влияет ли болезнь на показатели здоровья еще нерожденного малыша? Сегодня эти вопросы задают, и хотели бы, я уверена, задать будущие мамы специалистам такого высокого профессионального уровня, как Лейла Владимировна. И у нас есть сегодня такая возможность задать эти вопросы. Будем их обсуждать в эфире «Радио России». Здравствуйте, Лейла Владимировна.
Добрый день, дорогая Ольга Сергеевна. Добрый день, уважаемые наши радиослушатели.
Первый вопрос, естественно, ожидаемый. Какова эпидемическая ситуация сейчас? И как ее видите вы, главный акушер-гинеколог страны? И вот какова заболеваемость коронавирусом у беременных?
Уважаемая Ольга Сергеевна, уважаемые друзья, наши слушатели. Ровно 7 месяцев тому назад объявлена была пандемия 11 марта. Сейчас у нас октябрь, и с тех пор мы с вами на связи. К сожалению, после того, как был реальный спад коронавирусной инфекции, и наша страна показала очень хорошие результаты, и по тестированию она была на первом месте, и по смертности в связи с коронавирусной инфекцией она была практически на одном из последних мест. Минимальная у нас была летальность, связанная с коронавирусной инфекцией. Что происходит сейчас? Сейчас во всем мире начинается, и у кого-то давно началась, вторая волна. Последняя неделя была рекордной в плане новой коронавирусной инфекции. И основными группами риска, как и раньше, являются пожилой возраст с сопутствующими заболеваниями. Сопутствующие заболевания – это сердечно-сосудистые, легочные, снижение иммунитета, злокачественных заболеваний, диабет, ожирение, тромбоэмболические какие-то осложнения. А среди беременных тоже группой риска являются те беременные, которым старше 35 лет, у которых имеется также сопутствующие заболевания, а также осложнения при предыдущих родах, типа кровотечения, преэклампсия, нарушение гемостаза, кесарево сечение и так далее. Конечно, мы научились очень многому. За счет того, что имеются новые госпитали, уже имеются препараты новые, новая тактика. Если мы раньше говорили в основном о поражении легочной ткани, мраморная легкая и так далее. Это действительно, это факт. Сердечно-сосудистая система как наш основной мотор. Мы поняли, что главным моментом является тромбоэмболические осложнения, тромбозы, микротромбозы всех органов и систем, в основе которых лежит это заболевание. И, честно говоря, в этом плане пересмотрена тактика ведения. На сегодняшний день у нас имеется 8 временных клинических рекомендаций по ведению беременных и ведению всех пациентов, которые страдают коронавирусной инфекцией, и выпущены только что временные клинические рекомендации по профилактике осложнений и диспансеризации после перенесенной коронавирусной инфекции. Кто-то только что заболевает, а кто-то уже переболел. Жизнь продолжается, надо и социализироваться, надо и беременеть, надо и предохраняться, и проводить ЗГТ, заместительную гормонотерапию, планировать беременность. Вот по этому поводу выпущены также временные рекомендации. Поэтому это очень актуально. Как говорить о течении современной новой коронавирусной инфекции, вот в рамках второй волны подъема, а также для тех больных, которые уже перенесли ее и сейчас находятся вот в стадии реконвалесценции.
Лейла Владимировна, а можете статистику привести, что касается беременных?
Беременных всего с коронавирусной инфекцией 1448. Это не означает, что они тяжело больны. Это означает, что по тесту у них выявлена коронавирусная инфекция. Выписаны в здоровом состоянии 1218. Родили 428. Но если в самом начале мы однозначно говорили, что коронавирусная инфекция не очень поражает в плане осложнений беременных, сейчас вот последнюю неделю-две, я имею в виду не только в России, а во всем мире, стали более тяжелые формы. Может быть, потому что это касается пациентов с большими сопутствующими заболеваниями.
А что можно сказать о детях, рожденных мамами с коронавирусной инфекцией? У них дети здоровыми рождаются?
Вы знаете, к счастью великому, 99,9% дети здоровые. Как и раньше, я утверждаю, что вертикальной передачи коронавирусной инфекции нет. Не найдена сама инфекция ни в околоплодных водах, ни в плаценте, ни в грудном молоке, ни в тканях плода. Кесарево сечение не является показанием для родоразрешения. Оно является показанием для родоразрешения только тогда, когда по тяжести состояния беременной оно проводится, общего состояния. Если там женщина требует вентиляции или требует экстренного родоразрешения по причине сердечно-сосудистых или легочной патологии, или сатурации, или со стороны женщины беременной акушерских показаний, как кровотечение, неправильное вставление, обвитие пуповины и так далее. Что касается детей, отмечено, что больше преждевременных родов. Это тоже связано с общей соматической ситуацией, потому что системная реакция очень большая. Но дети рождаются с более низкой массой тела, с преждевременным излитием околоплодных вод. В целом они соответствуют нормальному течению, и они отрицательны в плане коронавирусной инфекции. То есть у женщин с коронавирусной инфекцией рождаются дети отрицательные в плане коронавирусной инфекции, здоровые.
А что касается влияния на яйцеклетку, на сперматозоиды, вообще на фертильность?
Это другая тема, Ольга Сергеевна. Коронавирусная инфекция всего 7 месяцев. То есть досконально говорить, поражает ли сам вирус непосредственно яйцеклетки, сперматозоиды, простату, эмбрионы и так далее, это трудно сказать. Но ни в одном случае не обнаружено самого вируса в этих тканях и в этих клетках. То есть это означает, что он не поражает сам генетический материал. Но экспрессия АПФ2 была обнаружена во всех репродуктивных тканях. Не сам вирус, а вот это фермент, который как бы является рецептором. Он более высокий, имеет экспрессию и в тестикулярной ткани, и в клетках предстательной железы, и в клетках влагалища, маточных труб, эндометрия, эндоцервикса. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует, что там системная воспалительная реакция тяжелая, она не может пройти мимо. Поэтому надо это иметь в виду. Более к этому имеют сродство мужчины, кстати сказать. Надо обязательно пройти андролога, посмотреть, все ли в порядке. Но мы прекрасно знаем, что здесь дело не в самой только коронавирусной инфекции. Обратите внимание, что вирус паротита, если вы же помните, да, свинка, вызывала архит, то есть воспаление яичка. Вирус простого герпеса, о котором мы ПЧ мы говорим, да, тоже влияет на олигоспермию, то есть уменьшение количества сперматозоидов, а также фрагментирует ДНК сперматозоидов. ВИЧ-инфекция, она снижает объемы эякулята, астенозооспермию, олигоспермию. Гепатит С, снижение жизнеспособности сперматозоидов, а также астенозооспермию. Что касается SARS-2, что выявлено на сегодняшний день? Их немного, этих данных. Они в основном литературные, обзоры и так далее. Есть тема такая, что вызывает воспаление, так же, как и всех органов. Это может быть и архита, эпидидимита, простатита. Но не за счет прямого туда внедрения, проникновения самого вируса, а за счет системной воспалительной реакции и снижения иммунитета. И это в основном проявляется только при тяжелом течении. Понимаете? При тяжелом течении коронавирусной инфекции.
Лейла Владимировна, здесь как раз вот прям самый момент вам задать этот вопрос. Я его, безусловно, задаю почти всем моим гостям сейчас. Говорят о том, что вирус загадочный, что он вступает в поединок с иммунной системой человека. Так чем же он все-таки отличается от обычного ОРВИ? Потому что мы можем слышать и полярную точку зрения. Да ладно, обычное ОРВИ. Ну, немножко тяжелее течет. Есть ли здесь какое-то радикальное отличие от ОРВИ?
Смотрите, то, что это особый вирус, это не мною сказано, это давно уже известно. Он, конечно, одно время даже и поговаривали, что нет ли там какого-то искусственного момента и так далее. Это все не доказано. Почему так много к нему внимания, Ольга Сергеевна? Потому что этот имеет инкубационный период более длительный, от 2 до 14 дней. Представляете, он инкубируется в организме, развивается от 2 до 14 дней. То есть в течение долгого периода человек болеет, и он не знает, что он болит. Ковид высоко контагиозен. Если при всех обычных инфекциях один человек заражает одного человека за счет воздушно-капельной инфекции, какой угодно, вирус ковида, он высококонтагиозен, и это изучено эпидемиологическими данными. Один человек может спокойно заразить 4 людей. Он имеет бессимптомное течение, и даже при бессимптомном течении он высококонтагиозен, что и определяет быстрое его распространение, мгновенно, почти на весь мир. Человек бессимптомен, он летает с одной стороны в другую, он идет на встречи, он не знает, он не виноват. Но он при отсутствии симптомов имеет такую контагиозность. Кроме того, молодые люди и дети, они заболевают меньше и протекает у них намного легче это заболевание за счет иммунитета, скорее всего, и за счет отсутствия каких-то сопутствующих поражений. Это протекает легко. Но они подвижны, они являются основными переносчиками этой болезни. Воздушно-капельные вирусные инфекции, они идут через верхние дыхательные пути, входные ворота. И в основном начинается симптоматика здесь. Что касается коронавирусной инфекции, она отличается чрезмерной воспалительной реакцией с вовлечением всех органов и систем одновременно. И сердечно-сосудистые, и легочные, и нейроэндокринные, иммунные, гемостаза, коагулопатии, она тяжело протекает. При тяжелом течении заболевания восстановление идет долго. С таким, знаете, раньше говорили, с хвостом, с таким продолженным лечением. При МЕРС, при других. Но не так оно быстро распространялось, потому что этот вирус распространяется быстро за счет именно всех тех принципов, что я сказала. Люди заражают, распространяют, а сами себя прилично чувствуют вполне. Ну и вот неизвестно на сегодняшний день установленных данных относительно влияния на репродуктивную систему и развитие плода. В отличие, например, от вируса Зика, мы с вами, помните, обсуждали вирус Зика и прочие другие вирусы. Вроде влияет, но через системную воспалительную реакцию. Никто за руку, как говорится, не поймал этот вирус конкретно внутри сперматозоида или внутри яйцеклетки или внутри эмбриона. Нет ни одной школы себя уважающей, которая не изучает сегодня репродуктивную систему у больных, перенесших коронавирусную инфекцию. Все этим занимаются. И особенно это будет удобно для тех школ, которые занимаются, допустим, ЭКО или лечат бесплодных пар. У них есть спермограмма до, и у них будет спермограмма после. Будет это понятно. Но сегодня, кто бы что ни говорил, пока век этой коронавирусной инфекции короток, мы не можем доказательно это сказать. Вот я написала 2 обзора на эту тему. И он выйдет один вот в октябре, наверное, другой в ноябре. Это все обзорные данные. Пока больше ничего.
А помните, Лейла Владимировна, лет 5 тому назад американский журналист Дэн Браун написал книгу «Инферно». Это был такой детектив, который обошел весь мир, мировой бестселлер. И там была такая идея, что некий вирус был запущен именно с целью уменьшить рождаемость. То есть якобы так много людей на Земле, что должен каким-то образом уменьшить рождаемость. И был запущен вирус, который у кого-то фертильность, так сказать, исчезала, кто-то оставался вполне способный иметь детей. Но это фантастика, безусловно. Но я сейчас все чаще вспоминаю эту книгу.
Я думаю, этот вирус, я думаю, что он никогда никем не был запущен, но он в основном поражает все же людей старшего возраста. Не зря сейчас 65 лет и нельзя особенно ходить, потому что иммунная система снижена у людей с этими заболеваниями, с онкологическими, легочными, сердечными, с ожирением. Ожирение вообще бич. Намного больше людей с ожирением находится на ИВЛ. Но не надо людей пугать. Все же беременеют и рожают хороших детей. Конечно, их надо изолировать. Если вирус коронавируса настиг беременную в первом триместре беременности, допустим, да, у нее вот первый триместр, тогда, когда действительно можно иметь в виду влияние на плод, на эмбрион и так далее. Как мы к этому относимся? И это все расписано в наших новых клинических рекомендациях. Если тяжело протекала коронавирусная инфекция у этих больных и получалось лечение различными серьезными препаратами, и воздействие было в различных препаратах, в том числе и, возможно, эмбриотоксическое, тератогенное воздействие на плод, то вплоть до того, что можно и предложить прерывание беременности. Скрининг обязателен в те сроки, которые должны быть. Более того, мы добавили еще один отдельный скрининг для тех больных, для тех беременных, которые перенесли коронавирусную инфекцию в различные сроки, чтобы не пропустить заболевание плода. Это очень важно. Кстати сказать, у нас 24 числа будет конференция, она будет онлайн, просветительская, и будет называться «Многоликий ковид». В этой конференции примут участие и академик Дайхис, и Заратянц, главный патоморфолог наш, и Вечерка, главный врач 15-й больницы, и Верткин как терапевт, и я, потому что вот эти вопросы вокруг репродукции, акушерства, очень много-много на эту тему вопросов. Все спрашивают, а если человек бесплодный, ему рожать или вообще забыть уже о родах? А как предохраняться? А как ЗГТ? Вот вас это не интересует? Вот вы не спрашиваете?
Не успела, Лейла Владимировна. Еще не успела.
А это же очень важные вопросы. На самом деле, Ольга Сергеевна, жить-то продолжается. А вот переболел человек, молодой, ему надо или думать о родах будущих, или предохраняться.
Ну вот давайте начнем задавать такие вопросы. Можем уже говорить, что это уже группа риска, если женщина старше 35 лет, и она беременная. И еще у нее есть какие-то хронические заболевания. Вот какие вы можете дать рекомендации именно таким женщинам? Может быть, есть какие-то дополнительные для них обследования? Большее внимание к ним должно быть у врачей на этапе беременности?
Объясняю. Правильный вопрос. Беременная старше 35 лет, у нее есть хронические заболевания, разные. И эти хронические заболевания в основном это артериальная гипертония, хронические заболевания легких, сахарный диабет, иммунодефицит, и онкологические заболевания, заболевания почек, печени, их полно. Что мы для них сделали? Или у них в прошлых родах была преэклампсия, эклампсия, HELLP-синдром. Что мы для них сделали? Мы сделали четкий скрининг по всем параметрам. В первом триместре 11-14 недель, во втором триместре 18-21. И дали полный дополнительный скрининг даже в 30-34 недели. Более того, не только их наблюдает акушер-гинеколог, но проводится полный дополнительный экспертный ультразвук, КТГ плода, начиная с 32 недель. И разная даже пренатальная инвазивная диагностика, различная по показаниям. У нас же в центре, вот в нашем Кулаковском центре, где я директор Сухий Геннадий Тихонович, наш академик, у нас имеется огромная система мониторинга всей страны. Мы ежедневно получаем специальный целый институт этот мониторинга, компьютеры огромные. Мы получаем дистанционно каждую беременную, у которой есть ковид. Это беспрецедентное внимание к беременным. Нам важна каждая беременность. Мне кажется, что есть какая-то система защиты у детей. То ли плацента ее так охраняет, то ли эта инфекция не доходит до плода, даже до молока материнского грудного.
Да, вот это как раз интересный момент. Вот если женщина родила ребенка, у нее подтвержденный ковид, ребенок здоров, как чаще всего бывает. Первое, разлучают ли маму с ребенком? Все женщины беременные задают этот вопрос. И второе, может ли она кормить грудью?
Ольга Сергеевна, ну как не разлучить ребенка от матери с ковидом? Во-первых, эти роды проходят без партнерских родов, без мужа, без сопутствующих других людей, которые иногда женщина просит, чтобы у кого-то мама, у кого-то сестра, у кого-то муж присутствовал на родах. Для того, чтобы не увеличивать риск заражения от самой беременной и роженицы, партнерские роды ограничиваются резко, если даже не запрещаются. Рождается ребенок, ребенок показывается маме. Обычно мы выкладываем на грудь и прикладываем к груди для того, чтобы была такая тепловая цепочка. Для того, чтобы не заразить здорового ребенка, ребенок отсекается от мамы пуповины, переносится на дистанцию, ведь даже это тоже дистанционно должно быть наблюдение за ребенком, в соседнюю комнату, но мама видела ребенка, ребенок закричал, все нормально. И тут же берутся на исследование и ткани матери, там воды, плацента и так далее, и самого ребенка. Как правило, ну, практически всегда ребенок здоровый. Если мама ковид, ей так нелегко, какое кормление? Но сцеживать маме разрешают молоко, потому что ценнее материнского молока нет ничего. Если оно правильно сцежено, это уже ответственность матери. Нельзя же все прям из ложечки. Она должна понимать, что если она неправильно сцедила, руки не помыла, грудь не помыла, маску не надела, она может заразить собственного ребенка. После выписки она получает все инструкции, как дистанцироваться, изолироваться и как наблюдать за собственным ребенком.
А вот если беременность планировалась, ну вот случилось такое несчастье, и женщина заболела коронавирусом. И вот сейчас, наверное, нужно будет подождать. Какое время после окончания заболевания?
Она должна сдавать свои ПЦР-анализы. И после того, как у нее ПЦР последний нормальный, еще 2 недели, потому что мы с вами говорили о том, что период контагиозности и инкубационный может быть до 14 дней. Еще она делает анализ, и у нее все нормально. И дальше они могут начать планирование ребенка. А если у них тяжелое было течение, у него или у нее, оптимально 3 месяца даже не думать об этом. А у мужчин, потому что сперматогенез примерно восстанавливается через 3 месяца. Я считаю, что 3 месяца – это очень хороший срок для того, чтобы организм восстановился.
Да, вот что касается ЭКО после перенесенной коронавирусной инфекции.
ЭКО – это особая стадия. Если она начала уже стимуляцию, и у нее сейчас наступила коронавирусная инфекция, во время коронавирусной инфекции никаких ЭКО, и все отменяется. Но если сейчас просто пандемия, а у нее нет никакой коронавирусной инфекции, и она начала уже стимуляцию, и стимуляция в ходу, чтобы не было риска гиперстимуляции, проводится пункция, дальше яйцеклетка оплодотворяется, замораживается и переносится уже попозже, когда восстанавливается организм, в цикле после криопереноса. Если женщина готовится к ЭКО, и она перенесла коронавирусную инфекцию, или он перенес коронавирусную инфекцию. Они должны ждать минимум 3 месяца.
Как влияют основные лекарственные препараты, которые сейчас применяют при лечении коронавирусной инфекции? Как влияют на маму, как влияют на плод?
Во время беременности никаких препаратов тяжелых, как вот препараты хинные, еще чего-то, помните, вначале, что только не применяли, не применяются, если только не требуют критического состояния, это течение коронавирусной инфекции. Поэтому, как правило, во время беременности не используются препараты, которые вызывают тератогенное влияние на плод. В каждом препарате в инструкции написано «влияние на плод». Это исключено. А если уже используется, тогда ставится вопрос о прерывании беременности или о некоторых дополнительных специальных обследованиях.
Известно, что с коронавирусной инфекцией связан риск тромбоэмболических осложнений. Сейчас об этом все говорят, на это обращают внимание. И именно эти осложнения пытаются предотвратить врачи. И вот здесь я хотела бы обратить внимание слушателей на такой важный момент. Женщины ведь нередко принимают различные гормональные препараты. Может ли это усугубить течение коронавируса? Пожалуйста, прокомментируйте. Мы имеем в виду, что если женщина молодая, в репродуктивном возрасте она принимает гормональные препараты для предотвращения беременности, или если это женщина в климактерическом периоде, она применяет заместительную гормональную терапию. Можно ли это дальше продолжать применять или на время нет?
Ну, давайте менопаузу начнем. Ведь в чем проявляется климактерический период? Это и эстрогенодефицит, приливы, головные боли, неврологические какие-то проблемы, депрессии, остеопорозы. Конечно, надо продолжать ЗГТ, заместительная, или сейчас она называется менопаузальная гормонотерапия, МГТ. Но надо обязательно обратиться к своему лечащему гинекологу или эндокринологу и с учетом тех осложнений, которые у них были. Почему? Потому что, хотя сегодня гормонотерапия, она очень высоко очищенная, и она минимально инвазивная и влияет на разные органы и системы, но риск тромбоэмболии никто не отменил. Поэтому продолжать-то надо, не дожидаться же перелома костей и других различных нарушений. И менопаузальная гормонотерапия, она очень улучшает качество жизни женщин в переменопаузе. Надо ее продолжать, но более мягкими режимами, абсолютно в индивидуальном варианте, обязательно надо проводить контроль. Обязательно проводится уточнение гемостаза, то есть проводится коагулограмма, биохимия крови, состояние почек, фильтрационная функция, печени и многого другого. И если все более-менее восстановлено, то почему можно продолжать? Здесь надо бояться в основном риска тромбоэмболических осложнений. Конечно, мы не говорим о случаях, когда женщина на тяжелом состоянии. Она выходит из тяжелого состояния, и она успеет вернуть себе весь пакет ее лечебных моментов.
А что касается молодых женщин, которые предохраняются от беременности с помощью гормональных препаратов?
Абсолютно правильный вопрос. Не надо забывать о наличии барьерных методов контрацепции. Это и непосредственные там презервативы, в конце концов, прерванный половой акт. Здесь надо иметь в виду, что возможен кумулятивный эффект самой новой коронавирусной инфекции и сопутствующего приема комбинированных оральных контрацептивов с позиции повышения, опять же, уровня тромбообразования. Поэтому это обуславливает необходимость тщательного наблюдения за показателями коагулограммы данной категории пациенток.
И если все-таки есть возможность, то предпочесть барьерные методы контрацепции на этот период времени?
Да, по крайней мере, это же не навеки. Можно это предпочесть, если прекращается прием этих препаратов, на время прекращения приема контрацептивов использовать больше барьерные методы. Вот и все.
Не могу не задать еще один очень важный вопрос. Вы всегда в курсе всех последних новостей, касающихся вашей специальности. Мы имеем в виду акушерство и гинекологию. Жизнь продолжается. Не только ковидом единым мы сейчас живы, у нас много всего интересного, и скоро, очень скоро мы вернемся к нормальной жизни, мы в это верим. Что сейчас происходит в науке, в клинической практике, в вашей области?
Год назад мы начали проводить хирургические операции у женщин с преждевременной недостаточностью яичников. Вернее, преждевременное истощение яичников, когда совершенно молодые женщины 30, 32, 35 лет Вдруг у них прекращался менструальный цикл, и у них наступало бесплодие. Причем такое угнетение функций яичников, такие высокие показатели гонадотропина, при которых даже ЭКО не могли проводить. У них уровень антимюллерового гормона, который свидетельствует о резерве яичниковой ткани, о резерве вообще функций яичников, он, если в норме, это 2, 4, 6, у них 0,13 и ниже, представляете? Им только предлагалась донация ацетов, то есть ребенка они своего генетического иметь не могли. И мы делали операцию год назад, это было в марте прошлого года, операция, которая направлена на то, что во время лапароскопии иссекается, как бы сбривается корковый слой яичника на расстоянии 1 сантиметра, измельчается он и делается специальный резервуар внутри яичника, и этот измельченный корковый слой туда вводится с целью омоложение яичника. Это такое хирургическое омоложение, как бы вспахивание его, знаете, восстановление яичника. У нас было 50 женщин. Допустили мы к стимуляции 21. И на той неделе были первые роды двойней у женщины, которая не могла ни по каким вариантам иметь своего ребенка. Сама забеременела через месяц после операции и родила роды двойни, и мы дали даже эту информацию и в газету, и в РИА Новости. Впервые в мире женщина, у которой была преждевременная недостаточность яичников, и цифры всех гормонов, показателей были минимальны, и она родила двойню без ЭКО. И сейчас у нас 6 беременных таких женщин. Представляете? Второе. Женщина, у которой 5 лет назад была выполнена радикальная операция по поводу рака шейки матки. Во время операции лапароскопии нам удалось взять яйцеклетки. И пока шла операция лапароскопическая, там разделение спаек, взятие ацитов и приведение в порядок всех ее там органов брюшной полости, пока она была под наркозом, 3 хороших эмбриона ее ждали, как только она пробудилась. У женщины, у которой проведена была радикальная операция. Но сохранены яичники. Это большое дело. Я всегда принимаю в четверг, уже на протяжении многих десятков лет. Каждый четверг с утра в Центре акушерства и гинекологии ваш покорный слуга Лейла Владимировна Адамян ведет прием для всех желающих. И, дорогие слушательницы, мы вам поможем. Центр акушерства и гинекологии является национальным центром. Приемы ведутся бесплатно. Поэтому имейте в виду, что если у вас имеются такие показания, то, конечно, в Центре акушерства и гинекологии мы вас всегда ждем на прием. Ковид продолжается. Дорогие женщины, мужчины, молодые, пожилые, берегите себя. 3 вещи вас точно спасут. Масочный режим, гигиена рук и дистанцирование. Особенно берегите пожилых людей, у которых много различных заболеваний. Ковид, конечно, тяжелейшая инфекция, но жизнь-то продолжается. И мы обязаны делать все для того, чтобы обеспечить и качество своей жизни, и продолжительность нашего потомства. Пожалуйста, не отчаивайтесь. Ваше хорошее настроение, ваша мотивация, ваша вера в то, что вы не заболеете, вас очень будет высоко нести в этой тяжелой ситуации. Не забывайте, пожалуйста, что ваше здоровье зависит прежде всего от вас. Я вам желаю крепкого здоровья. Не болейте. Молодые, беременните, взрослые, берегите себя, своих детей. Всегда с вами Лейла Владимировна Адамян.
Лейла Владимировна, вам огромное спасибо и крепкого вам здоровья. Берегите себя. Друзья, наша беседа с главным акушером-гинекологом России, академиком Российской академии наук Лейлой Владимировной Адамян завершена. Но Если у вас остались вопросы, если у вас в процессе беседы появились вопросы, пожалуйста, присылайте их мне в соцсетях. Я передам Леле Владимировне. Всего вам доброго. Берегите себя. У микрофона была Ольга Копылова.